В январе вдова Арнольфиса читалась законным браком со своим первым подмастерьем Домиником Дрюо, который таким образом стал мэтром Дрюо, мастером перчаточных и парфюмерных дел. Был дан большой обед для мастеров гильдии, обед поскромнее для подмастерьев, мадам купила новый матрац для постели, которую она отныне официально делила с Дрюо, и вынула из шкафа свои яркие платья. В остальном все осталось по-старому. Она сохранила за собой доброе старое имя Арнульфи, сохранила неразделенное имущество, финансовое руководство делами и ключи от подвала. Дрюо ежедневно исполнял свои сексуальные обязанности, а потом освежался вином, а Гринуй, хотя и оказался первым и единственным подмастерьем, выполнял основную часть навалившейся работы за неизменно маленькое жалование, скромное питание и убогое жилье. Год начался желтым потоком кассии, гиацинтами, фиалками и сладким дурманом нарциссов. Однажды, мартовским воскресным днем, прошел примерно год с его появления в Грассе, Гринуй отправился на другой конец города посмотреть, как обстоят дела в саду за каменной стеной. На этот раз он был подготовлен к запаху и довольно точно представлял, что его ожидает. И все же, когда он ее учуял уже у нового моста, на полпути к тому месту за стеной, сердце его забилось громче, и он почувствовал, как кровь в его жилах вскипела пузырьками от счастья. Она была еще там. Несравненно прекрасное растение невредимо перезимовало, налилось соком, подросло, расправилось, выпустило роскошнейшие побеги. Ее аромат, как он и ожидал, стал сильнее, не потеряв своей изысканности. То, что еще год назад искрилось брызгами и каплями, теперь струилось плавным, слегка пастозным потоком аромата, сверкало тысячу красок, и каждая краска была цельной и прочной, и уже не обрывалась. «И этот поток», — блаженно констатировал Гринуй, — «питался из все более сильного источника. Еще один год, еще только год, еще только 12 месяцев, и источник забьет в полную силу, и он сможет прийти, захватить его и приручить дикое извержение его аромата». Он пробежал вдоль стены до знакомого места, за которым находился сад. Хотя девушка явно была не в саду, а в доме, в горнице, за закрытыми окнами, ее аромат веял, как ровный мягкий бриз. Гринуй стоял совсем тихо. Он не был оглушен или опьянен, как в первый раз. Он был полон счастливым чувством любовника, который издалека подстерегает или наблюдает за своей боготворимой возлюбленной и знает, что через год уведет ее к себе. В самом деле, Гринуй, этот одинокий клещ, это чудовище, это нелюдь Гринуй, который никогда не испытывал любви и никогда не мог внушить любви, стоял в тот мартовский день у городской стены Грасса и любил, и был глубоко счастлив своей любовью. Правда, он любил не человека, не девушку в доме, там, за стеной. Он любил аромат, только его, и ничто другое, и любил его, как будущий собственный аромат. Через год он завладеет им, в этом он поклялся себе своей жизнью, и, принеся этот своеобразный обет или заключив эту помолвку, присягнув сохранять верность своему будущему аромату, он в радостном настроении покинул место присяги и через заставу Дюкур вернулся в город. Лежа ночью в своей хижине, он еще раз извлек ее аромат из воспоминания не смог противостоять искушению и погрузился в него. Он ласкал его и позволял ему ласкать себя. Он ощущал его совсем рядом, так близко, словно во сне, словно уже действительно обладал им, своим ароматом, своим собственным ароматом. И пока длилось это опьяняющее дивное мгновение, он любил его в себе и себя благодаря ему. Он хотел заснуть с этим чувством влюбленности в себя. Но как раз в тот момент, когда он закрыл глаза, и ему осталось сделать всего один вдох, чтобы погрузиться в грезу, аромат покинул его, внезапно исчез, и его место заполнил холодный запах козлиного хлева. Гринуй ужаснулся. «А если, — подумал он, — а если этот аромат, которым я владею, кончится? Ведь это не как в воспоминаниях, где все запахи неприходящие. Реальный запах изнашивается, соприкасаясь с миром. Он летуч. И когда он износится, не будет больше источника, откуда я его взял. И я останусь голым, как прежде, и мне придется снова помогать себе суррогатами. Нет, будет хуже, чем прежде. Ведь я уже узнаю его, я владею им, моим собственным царственным ароматом, и не смогу его забыть, так как я никогда не забываю запахов, и значит, я всю жизнь буду терзаться воспоминанием о нем, как терзаюсь уже сейчас, в момент предвкушения. Тогда зачем я вообще хочу овладеть им? Зачем он мне? Эта мысль была чрезвычайно неприятной. Гринуй безмерно испугался, что, овладев ароматом, которым еще не владел, неизбежно снова его потеряет. Как долго он удержит его? Несколько дней? Несколько недель? Может быть, целый месяц, если будет душиться очень экономно? А потом? Он уже видел, как вытряхивает из флакона последнюю каплю, споласкивает флакон винным спиртом, чтобы не пропало ни малейшего остатка, и видит, обоняет, как его любимый аромат навсегда и безвозвратно улетучивается. Это будет медленным умиранием. Он задохнется. Наоборот, постепенно, в мучительных муках, испарит себя наружу, в омерзительный, жуткий мир. Его знобило. Его охватило желание отказаться от своих планов, выйти в ночь и уйти, куда глаза глядят. Ему захотелось перевалить заснеженные горы и пройти без остановки 100 миль до Оверни и там заползти в свою старую пещеру и заснуть, и умереть во сне. Но он не сделал этого. Он остался на месте и не поддался желанию, хоть оно и было сильным. Он не поддался, ибо однажды уже хотел уйти, куда глаза глядят, и заползти в пещеру. Он уже испытал это. А то, чего он еще не испытал, было обладание человеческим ароматом. Ароматом столь же царственным, как аромат девушки за каменной стеной. И хотя он понимал, что за обладание и последующую потерю аромата ему придется заплатить ужасную цену, все-таки обладание и потеря казались ему желаннее, чем простой отказ от того и другого. Ибо он отказывался всю свою жизнь, но никогда еще не обладал и не терял. Постепенно сомнения отступили, и с ними озноб. Он почувствовал, как его снова оживила теплая кровь, и воля к свершению задуманного снова овладела им. Я владела сильнее, чем прежде, ибо теперь эта воля диктовалась не чистым вожделением, но еще и взвешенным решением. Клещ Гринуй, поставленный перед выбором, засохнуть ли в самом себе или дать себе упасть, решился на второе, вполне сознавая, что это падение будет последним. Он снова улегся на нары, зарылся в солому, накрылся одеялом и почувствовал себя героем. Но Гринуй не был бы Гринуем, если бы надолго удовлетворился фаталистическо-героическим чувством. Для этого его воля к самоутверждению была слишком непреклонной, тело слишком закаленным, ум слишком изощренным. И так он решился овладеть ароматом девушки из сада за каменной стеной. Пусть через несколько недель он его потеряет и умрет от этой потери, пусть так, но было бы лучше не умирать и все-таки владеть ее ароматом или, по крайней мере, оттянуть эту потерю на как можно более долгий срок. Аромат надо сделать стойким. Нужно устранить летучесть аромата, не нарушив его характера. Проблема из области парфюмерии. Есть запахи, которые обладают способностью держаться десятилетиями. Сундук, натертый мускусом, кусок кожи, пропитанный коричным маслом, комок амбры, шкатулка кедрового дерева в обонятельном смысле живут почти вечно. А другие? Лиметтовое масло, бергамот, экстракты нарцисса и туберозы и многие цветочные ароматы выдыхаются уже через несколько часов, если выставить их на воздух в чистом виде. Парфюмер борется с этим роковым обстоятельством, связывая излишне летучие ароматы стойкими, накладывая на них оковы, укрощающие их стремление к свободе. А искусство состоит в том, чтобы наложить оковы не жестко, а предоставляя свободу связанному запаху, но все же удерживая его достаточно близко, чтобы он не мог убежать. Этот трюк дважды великолепно удался Гриную. С туберозным маслом, чей эфемерный аромат он сковал крошечными количествами цибетина, ванили, ладана и кипариса, и именно тем выявил его прелесть. Нельзя ли сделать нечто похожее с ароматом девушки? Разве непременно нужно расточать драгоценнейший и самый хрупкий из ароматов, употребляя его в чистом виде? Как нелепо! Как ужасающе бездарно! Разве алмазы оставляют неограненными? Разве золото носят на шее самородками? Неужто он, Гринуй, всего лишь примитивный грабитель запахов вроде Дрюо и прочих мацераторов, дистилляторов и выжимателей цветов? Не он ли величайший парфюмер мира? Он стукнул себя по лбу с досады, что не додумался до этого раньше. Конечно, этот единственный в своем роде аромат нельзя применять в натуральном виде. Ему, как драгоценному камню, нужна оправа. Он вычеканит ароматическую диадему, и его аромат будет сверкать в ней на самом верху, одновременно и вплетенный в другие запахи и царящий над ними. Он изготовит духи по всем правилам искусства, и аромат девушки за каменной стеной будет их сердцем. Разумеется, для аранжировки, для опорной, средней, разрешающей ноты, для заострения и фиксации звучания не подходит ни мускус, ни цибетин, ни розовое масло, ни амбра, это ясно. Для таких духов, для такого человеческого благоухания ему нужны другие ингредиенты.